и экономический спад в США. И в заключение выпуска еще раз напомню вам основные новости часа. Депутатов Тверской думы обвиняют в коррупции. В туркменской тюрьме скончалась корреспондент «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова. Украина решила отложить вступление в НАТО.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Существует ли в России проблема непотизма и как к ней относятся обыкновенные граждане? Как идет расследование убийства зампреда ЦБ России Андрея Козлова? Чем вызваны планы объединения Москвы и Московской области? Подробности подготовки в Приднестровье референдума о независимости непризнанной республики, намеченного на 17 сентября. Эти и другие темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ России Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина. В нефтяной компании никак назначение не комментируют. Об Андрее Патрушеве известно только, что ему 25 лет, и он выпускник Академии ФСБ. Его старший брат Дмитрий работает во Внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Карьера Андрея и Дмитрия Патрушевых далеко не первый пример того, как дети высокопоставленных чиновников занимают высокие посты в бизнесе и политике, едва получив образование. Сын премьер-министра России Петр Фродков – глава одного из департаментов Внешэкономбанка. Сын министра обороны Сергей Иванов-младший – вице-президент Газпромбанка, а Сергей Матвиенко – сын губернатора Петербурга – вице-президент Внешторгбанка. Дети чиновников в большом бизнесе. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Юрьевич совсем недавно спустился с небес коммунизма в земной бизнес. Сегодня он председатель совета директоров инвестиционной компании «Портал Групп». Вот что он думает о стремительном карьерном росте детей крупных чиновников.
Да вы знаете, тут вопрос такой, у меня тоже в свое время такое в жизни было, да, когда на меня смотрели как на внука Леонида Ильича, но не как на человека. Я всегда исходил, что надо смотреть на человека как на личность. Если человек имеет образование, выполняет свою работу, почему это плохо? Это должно приветствоваться. Я за, можно назвать, трудовые династии. Да? Если у шахтеров там это приветствуется, у сталеваров приветствуется, почему не может это приветствоваться на высших эшелонах власти?
Они политики, папы. Сын Христенко, например, он возглавил наблюдательный совет чешской компании МСА, входящий в группу ЧТПЗ, Челябинский трубопрокатный завод, не имеет отношения к политике.
Карен, большой бизнес – это политика. Как ни крути. Если все эти дети общаются в обществе своих родителей, они волей-неволей впитывают то, о чем они говорят, что они делают, присматриваются к этому. Все равно, они уже в политике.
Банки возглавляют, то есть это нормально, да?
Да, бизнес и политика – это две ноги, которые идут, не параллельно, но на них стоит общество. Я не вижу ничего плохого, когда родители заботятся о своих детях.
У детей-то у всех хлебные должности, банки разные там и так далее, да, Роснефть. Они же не идут, как вы говорите, в династии там шахтеров. Именно туда их тянет. Возраст 25 лет, 30 лет этим детям, да, сыну Патрушеву. В 25 лет Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка, который, кстати, сбил женщину. Вот это он как раз.
В жизни может случиться всякое. Да. Но когда мы говорим, что мальчик в 7 лет играет на скрипке великолепно, это хорошо. А почему человек в 22-23 года не может занимать высокий пост?
Задается вопросом Андрей Брежнев. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для таких слаборазвитых монархий. Византия. Для 10-14 века Византийской империи это было бы хорошо. А то, что это происходит в 21 веке, в стране восьмерки, наверное, это странно. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то, это естественное, наверное, желание очень многих родителей. Ребенку самому непросто, потому что даже если он этого достиг сам, его все равно все будут обвинять, ну, какое-то, по крайней мере, время сначала, ну, что там, папа породил, папа устроил, да, там, или там, мама. Знаете, мне самой приходилось переживать эти упреки, потому что я была дочерью министра, и мне говорили, ну, конечно, у тебя папа министр, он тебя там толкает везде, хотя папа меня никогда в жизни никуда не толкал. Но только после того, как я делала что-то сама, добивалась чего-то и показывала на том месте работы, где я была, что у меня что-то получается, даже те люди, которые мне говорили, ну, вообще, тебе повезло просто, у тебя папа такой, они мне говорят, ты знаешь, я тебя уважаю, потому что вот я думала, что ты так позвоночник, а ты, оказывается, сама что-то из себя представляешь. Это было очень приятно, на самом деле. Поэтому, конечно, напрягает вот в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места, это все Роснефть, Газпром, Нефтьторгбанк, это такие государственные кормушки, которые, ну, как бы вроде в бизнесе, естественно, в бизнесе, но в бизнесе государственном. Проверить, словно говоря, рынком, стоит этот ребенок чего-то или не стоит, вряд ли получится. Тенденция нехорошая, но и для самих этих ребят, в общем, я думаю, проблема будет, потому что надо же как-то утверждаться, нужно же, чтобы на тебя смотрели с уважением окружающие люди. А если они на тебя смотрят просто как на сыночка, ну, в общем, хорошего в этом мало.
Подвела черту Ирина Ясина. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин давно и серьезно исследует тему политической элиты новой России. Он смотрит на райскую жизнь детей столоначальников по Мирскому.
Надо сказать, что это характерная черта времени, и можно назвать ее как институализация элиты. Сейчас многие чиновники, особенно из питерских, столкнулись с проблемой устройства своих детей, которые к этому времени уже закончили вузы. Ну, большая часть из них была направлена в бизнес, а некоторые решили пойти по отцов и занять государственные посты. Однако характерной чертой является то, что они занимают посты, не связанные с какой-то ответственностью, зато связанные с консультационной деятельностью, которую очень легко оплачивать и достаточно высоко. В принципе, в этом можно усмотреть некую коррупционную составляющую.
Простой человек сегодня может без протекции, вот без родственных связей, вот занять вот те посты, которые дети чиновников занимают?
А все зависит от личных качеств, профессиональных качеств этого человека. Я полагаю, на самом деле, что сейчас такие возможности есть. Большинство экспертов, специалистов, консультантов, советников, помощников, просто хороших профессионалов. Это люди, делавшие сами себя.
От этих молодых людей, которые прорываются на такие должности, благодаря, ну это совершенно однозначно, родителям, от них все же можно ожидать пользы в деле построения новой России?
Да, безусловно. Именно Россия поставлена во главу угла для их жизнедеятельности. И в этом они заинтересованы кровно и материально.
Резюмировал Алексей Мухин. Большие дети крупных чиновников. Из молодых да в ранние. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио «Свобода» Агульсапар Мурадова, арестованная в июне. В августе 58-летняя Мурадова была приговорена к 6 годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В Чечне сегодня хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Конфликт произошел вчера на границе Ингушетии и Чечни. Погибли 9 человек, 20 были ранены. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. В Багдаде за 2 последних дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. В Москве совершено нападение на известного актера Альберта Филозова. Его избили и ограбили. Напомню, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем 65 лет известнейшему мультипликатору Юрию Нарштейну. Русские писатели на немецком книжном рынке. Интервью с молодой актрисой Клавдией Коршуновой, наследницей династии Еланских-Коршуновых. «Дама с камелиями» в театре «Современник». И новая книга «Империя Чингисхана» и премия «Александр Невский». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Российское журналистское сообщество обсуждает итоги недавно завершившегося Всероссийского медиафорума, прежде всего, выступление на нем заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова. Участниками мероприятия были журналисты нестоличных изданий. Среди них редактор отдела политики газеты «Ставропольская правда» Александра Белуза и корреспондент астраханской газеты «Волга» Кирилл Киселев. Чуть ли, кстати, не единственный, кто задал неприятные вопросы Суркову и Сергею Шойгу. Сегодня в эфире «Свободы» с этими журналистами побеседовал обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева.
Ну, конечно же, первый главный вопрос, который возникал у всех участников форума по приезду в Москву, это зачем нас здесь собрали? Деньги-то, чтобы приехать, есть. Но, так скажем, заинтересованности, я думаю, в регионах большой бы это не вызвало. То есть, по большому счету, это нужно партии «Единая Россия». Естественно, что и партия «Родина», и партия «Жизни», и партия «Пенсионеров», и все остальные партии КПРФ не то, что хотят. Они, мне кажется, просто горят желанием собрать также журналистов. И в любом случае, хоть и утверждали единороссы, что они не будут насаждать свою идеологию, без этого обойтись нельзя. Понимаете, они говорили о своей политике, о своих каких-то идеях, и в любом случае здесь звучали вопросы идеологии, и в определенном смысле все-таки вот как бы люди в основном даже старшего возраста, они в некотором плане прозомбировались, потому что вчера на банкете все говорили пламенные речи, спасибо там партии «Единая Россия» за то, что там она нас здесь собрала. Столько всего хорошего нам показал, рассказал с таким пиететом. Я специально зашел в интернет на ленту новостей и начал смотреть. То есть мне было безумно приятно, что поднятые мною темы там в первых строках обсуждались и так далее. Те моменты острые, которые я для себя отметил в высказываниях этих людей, не прозвучали никак. Вот он вам ответ по поводу свободы слова. Что сказал Сергей Шойгу на мой вопрос? А почему вы проявляете неспортивное поведение? Там это уже как каким-то тезисом
стало. Он сказал, я не считаю поведение
спортивным. Он сказал, вы называете нас партией власти, правильно? Вот мы ведем себя как партия власти. Мы что хотим, то и делаем. Вот так вот я понял, например, вот этот его ответ.
Но то на есть, лентах да, этого не было.
На лентах этого не было. И заявление господина Суркова. Когда я спросил по поводу четвертой власти, это тоже никто не процитировал, когда он сказал, ребята, давайте будем честными друг с другом, какая четвертая власть, о чем вы говорите? Это правда.
Александр, вот. Вы когда получили приглашение «Единой России», вас это не смутило, что вот «Единая Россия» зовет, они хотят ли нас там как-то прикормить, обработать, чтобы потом мы лучше писали об этой партии? У вас таких мыслей не было?
Таких мыслей?
Да, мыслей таких.
Прикормить? Да. Ну, знаете, как бы на самом деле прикормка зависит от, так сказать, установок личности. Если я хочу, чтобы меня прикормили, меня прикормят. У меня была уверенность, то есть СМИ – это коммуникативный инструмент. Любая партия должна его использовать. В такой стране, как Россия, использовать другие коммуникативные инструменты для убеждения, так сказать, аудитории, там, митинги и так далее, не очень эффективно по сравнению со встречей с журналистами, со встречей, так сказать, с населением. И, кстати, вот если бы другие партии приняли бы тоже такой же формат и проводили бы аналогичные медиафорумы и объясняли из первых уст свою позицию, та же «Родина», тот же СПС, да. Может быть, не в самом дорогом отеле, не в Москве, в каком-нибудь регионе, это было бы гораздо дешевле, и это, так сказать, вполне реально. Я уверена, что многие бы откликнулись.
Все равно дорого вести 350 человек со всей страны, это очень дорого, и действительно, я не думаю, что они могут себе позволить. Мы с ним, конечно, это не обсуждали с этими партиями, но это действительно дорогое мероприятие.
Елена Рыковцева беседовала с редактором отдела политики газеты «Ставропольская правда» Александрой Белуза и корреспондентом астраханской газеты «Волга» Кириллом Киселевым. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной теме дня. Заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, скончался утром в больнице. Напомню, он получил тяжелые огнестрельные ранения на выходе с футбольного стадиона «Спартак». Водитель банкира также убит. Обоим нападавшим удалось скрыться. Дело взяла под контроль Генпрокуратура России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В тот момент, когда Козлов подходил к машине вместе со своим охранником, который также является водителем, к ним подошли двое неизвестных и фактически в упор застрелили. Охранника убили первым. Одна пуля попала ему в голову, другая в грудь. Он скончался на месте. Андрей Козлов также получил ранение. Тяжело раненого банкира доставили в расположенную поблизости Сокольническую больницу. Несколько часов врачи пытались спасти Андрея Козлова, но уже в половине шестого утра объявили о том, что что он скончался. На месте убийства работают следственные бригады, в том числе и прокуратуры. Злоумышленники произвели по меньшей мере 3 выстрела. Вот что сказала исполняющая обязанности начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Марина Гриднева.
С места происшествия изъяты 3 стреляные гильзы, пуля от пистолета, глушитель самодельного производства. По данному факту прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство 2 и более лиц. Следствие прорабатывает различные версии преступления и пока не отбрасывается ни одна. В том числе и версия, связанная с профессиональной деятельностью Андрея Козлова.
Андрей Козлов курировал одно из самых сложных направлений в Центральном банке – банковский надзор. В России процент раскрываемости громких заказных убийств крайне низок. О том, какие меры предпринимают правоохранительные органы для поиска организаторов и исполнителей покушений, Радио Свобода рассказал заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры Юрий Синильщиков.
Прежде всего, на место происшествия, конечно, люди всегда выезжают намного быстрее, чем на всякие рядовые убийства. Как правило, приезжает прокурор, либо заместитель прокурора субъекта. В полной оснастке выезжают прокуроры-криминалисты.
Как часто удается найти именно заказчиков этих?
Раскрываемость заказных убийств достаточно низкий. По большому счету сказать, убийство заказное или нет, мы можем только тогда, когда найден человек, когда его допросили. Тем более это видно по руке профессионала. То есть сделал это профессионал.
Таково мнение Юрия Синильщикова. Финансовый аналитик Тим Эш, которого цитирует агентство Dow Jones, заявил, цитирую: «Убийство первого заместителя Центробанка России Андрея Козлова – это прямой вызов правительству Владимира Путина. Это покушение угрожает вернуть положение в России в те времена после развала СССР, когда хаотически российский бизнес строился на насилии». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Какие права будут предоставлены иностранным боевикам, подозреваемым в причастности к терроризму? Американские законодатели обсуждают законопроект, где будут определены права заключенных в Гуантанамо, в том числе форма суда над ними. Конгресс взялся за эту работу после вывода Верховного суда о неконституционности специальных трибуналов, планировавшихся Белым домом, рассказывает Алан Давыдов.
По указанию президента, система трибуналов, подобная военным судам, была создана вскоре после терактов 11 сентября. Но этим летом Верховный суд признал несоответствие таких трибуналов Конституции Соединенных Штатов и международному праву. Сейчас судьба подозреваемых в руках Конгресса, разделившегося в том, как должна выглядеть процедура придания их правосудию. Лидеры республиканского большинства в Сенате и в Палате представителей поддерживают проект президента. Демократы отвергают. Умеренные республиканцы, сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн говорят, что проект Белого дома должен в полной мере учитывать требования Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Чем отличается проект Белого дома по обращению с подозреваемыми террористами от прежней процедуры, которую Верховный суд признал незаконной? На этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Эйбрахам Софейер. Это предложение радикально отличается от того, на котором президент прежде настаивал в одностороннем порядке. Оно тщательно продумано и предельно детализировано, и в основе своей очень справедливо. Например, из него исключены положения, прежде позволявшие использовать в суде свидетельские показания, полученные путем физического воздействия. Он также позволяет подавать апелляцию на решение этого суда в гражданский суд. В проекте Белого дома есть положение о презумпции невиновности обвиняемого в терроризме. То есть бремя доказательства его вины лежит на правительстве. Правда, при этом суде позволяется в исключительных обстоятельствах не открывать подсудимому сведения, представляющие государственную тайну. Но это, на мой взгляд, вряд ли будет подрывать справедливость судебной процедуры. Однако именно данное положение многие правозащитники называют принципиальным нарушением положения Женевской конвенции. Да, это так, но не будем забывать, что эти люди, отдаваемые в руки американского правосудия, не уполномочены воевать против нашей страны никаким суверенным государством, подписавшим Женевскую конвенцию. Они нелегальные боевики. В свою очередь, есть масса примеров тому, что нашим военнослужащим попали попавшим в руки к их собратьям-террористам, не стоит рассчитывать на гуманное к себе отношение в рамках конвенции, сказал юридический эксперт Гуверовского института Эйбрахам Софейр. Между тем, сенатор Джон Уорнер заявил, что возглавляемый им Сенатский комитет по вооруженным силам на заседании в четверг намерен доработать и принять альтернативный президентскому вариант законодательного акта об обращении с подозреваемыми в терроризме.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду стали известны результаты первичных партийных выборов в Конгресс и местные органы власти, прошедших по всей стране. В Нью-Йорке, как и ожидалось, кандидатом в сенаторы от Демократической партии стала Хиллари Клинтон. Из больших неожиданностей – почти гарантированное появление среди штатных законодателей иммигранта из России, первое в истории страны. Двое русскоязычных кандидатов набрали большее количество голосов в избирательном округе, куда входит Брайтон-Бич, рассказывает Ян Рунов.
Так получилось, что к концу предвыборной гонки остались только они вдвоем, потому что другие сняли свои кандидатуры. И тут началась острейшая борьба. Аркадий Каган обвинил Алика Брука Красного в том, что он агент российского президента Путина. А Брук Красный, родившийся и получивший образование в Москве, обвинил Кагана в том, что он агент российского военно-промышленного комплекса и коммунистической партии, сторонник новой холодной войны. Видимо, потому что Каган, родившийся в Минске, учился в Суворовском училище, а затем окончил во Львове факультет военной журналистики и был членом КПСС. Нью-Йоркский политический истеблишмент Демократической партии поддержал Алика Брука Красного. На его стороне были и наиболее процветающие русскоязычные американцы-миллионеры, такие как Тимур Сапир и Сэм Кислин. И все же силы оказались почти равными. К закрытию избирательных участков за Алика Брука Красного было подано 50,8% голосов, за Ари Кагана 49,2%. Разница в 1,6% настолько мала, что, как нам сообщили в избирательной комиссии, формально окончательные результаты именно этих выборов будут объявлены только через неделю. Тем не менее, Алик Брук Красный уже не сомневается в том, что он скоро станет первым в истории города и штата Нью-Йорк русскоязычным и рожденным не в Америке, а в России законодателем, депутатом Ассамблеи.
Конечно, нужно иметь в виду, что будут еще генеральные выборы, безусловно, но должен сказать, что исторической личностью совсем себя не ощущаю, хотя понимаю, что это исторический момент для общины русскоязычной, и это, безусловно, очень важно, и очень надеюсь, что это событие привлечет в ряды тех людей, которые интересуются политикой, которые хотят заняться политикой, молодых людей в нашей общине.
Американские политики могут спорить, могут вести негативную кампанию друг против друга, но когда объявлены результаты выборов, они звонят сопернику, поздравляют с окончанием этапа, при встрече пожимают друг другу руку, а не переходят на другую сторону улицы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. В России совершено громкое заказное убийство высокопоставленного чиновника. Почему погиб Андрей Козлов? Дело о контрабанде мебели становится политическим. Какие команды получила из Кремля Генеральная прокуратура в связи с так называемым «делом трех китов»? Приднестровье накануне референдума о независимости. Изменит ли голосование статус непризнанной республики? И российские клубы провели первые матчи группового турнира Лиги чемпионов по футболу. На что могут рассчитывать в Европе ЦСКА и «Спартак»? А сейчас в Москве 17:30, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. Банкир скончался в больнице сегодня утром от тяжелых огнестрельных ранений. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио Свобода» Гульсапар Мурадова, арестованная в июне. В августе 58-летняя Мурадова была приговорена к 6 годам заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Адвокатов к ней не допускали. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Конфликт произошел вчера на границе Ингушетии и Чечни. Погибли 9 человек, около 20 ранены. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. Прокуратура Тверской области направит материалы дела в суд в ближайшее время. В Багдаде за два последних дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа. 19 человек ранены, некоторые находятся в критическом состоянии. 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен полицейскими. Мотивы его действий неизвестны. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимодействии в сфере энергетики. Об этом сообщил украинский премьер Виктор Янукович после переговоров с руководством ЕС в Брюсселе. Российская партия «Жизни» направила в Генпрокуратуру жалобу на Свердловский избирком, который отказывается регистрировать партийный список на выборах в областную думу, вопреки решению Верховного суда России. В Москве совершено нападение на известного актера Альберта Филозова. Его избили и ограбили. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к теме непотизма в России, то есть к теме высокопоставленных чиновников и их детей. Корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин спросил у прохожих на улицах Саранска: как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний?
Смотря какие дети. Если дети умные, нормальные, толковые, если корпорация процветает, это хорошо. А если, естественно, корпорация не процветает и в убыток, и они там в роли, я не знаю, кого сидят, и все, это, естественно, что плохо.
Думаю, после таких назначений у России нет будущего, потому что дети чиновников, они никогда не будут заниматься интересами России, они будут заниматься только своими карманами.
Нормально отношусь. Если у них хватает квалификации, объем знаний, ну, есть какой-то опыт, почему они не могут там работать на этом посту, зачем людей дискриминировать только на основании там каких-то родственных связей?
Отрицательно. Интересно, почему мой сын должен где-то быть на задворках, а дети и руководители, они теперь их не дети царствуют, а наши нищенствуют?
Отрицательно, конечно. Я считаю, что они получают эти места, как бы не имея ни способностей, ни каких-то... В общем, просто пользуются поддержкой родителей и родственников, занимают места, а занимают они как кто обычно эти люди, непрофессионалы. И, в общем, мне кажется, это просто несправедливо. Они как бы перекрывают эти все вот посты нормальным, честным профессионалам, которые могли бы трудиться, я бы даже сказал, ну, на благо общества, что ли.
Ну, в принципе, конечно, отрицательно. Мне почему-то вспоминается допетровское время, когда об уме судили по знатности рода и по длине бороды. Тут получается то же самое.
Нет гениальных детей у крупных чиновников. Есть папины деньги, папино положение, а у этих мальчиков за душой ничего нет. На них должны работать кто-то. Отношусь очень отрицательно. Явная коррупция высшего чиновничества и семейственность, порождающий кланы.
Отрицательно отношусь. Ой, как сказать, почему? Потому что другим нет хода. Потому что все это, так сказать, по кругу получается. Как бы замкнутая система, и людям уже более низкого сословия туда уже просто не проникнуть.
Отношусь положительно, потому что уже бизнес сформирован. Вот они, по сути дела, приходят уже на готовое место. Им проще освоиться рыночной стихии.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Вновь у микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Апелляционный суд в Лионе отклонил иск мэра деревни Сен-Ромен о сносе святилища Хаоса и признал, что оно является произведением искусства. Святилище Хаоса было создано на деньги миллионера Тьерри Ирмана, который с 2001 года вместе с группой художников-авангардистов реконструировал построенное в 17 веке здание бывшей почты в Сен-Ромене. Проект был вдохновлен терактами 11 сентября и войнами в Афганистане и Ираке. Стены здания были покрыты из-за эзотерическими знаками, а внутри созданы композиции из металлолома, сожженных машин, военного обмундирования и скульптур. На создание святилища хаоса Ирман потратил 900 тысяч евро. Министерство культуры Франции внесло святилище в список памятников, однако местные власти добивались его уничтожения. Суд, вынесший решение в пользу Ирмана, определил, однако, что миллионер должен выплатить штраф 200 тысяч евро за нарушение правил постройки. Ирман заявил, что восхищен этим решением. В польском городе Гливице отлита статуя Фредерика Шопена. Памятник польскому композитору создал китайский скульптор Лу Пин, выпускник Варшавской академии художеств. Шестиметровая статуя весом в 2,5 тонны, отлита из бронзы по заказу китайско-польского комитета бывших послов. На следующей неделе она будет отправлена в Китай и установлена в одном из парков Шанхая. Актриса Дженнифер Анистон названа самой элегантно одетой женщиной 2006 года. Списки знаменитостей, которые лучше всего одевались в этом году, опубликованы в номере американского журнала People, который выйдет в пятницу. Впервые рейтинг составлен по результатам голосования читателей, а не по выбору редакторов журнала. Вместо обычного списка 10 самых небрежно одевающихся знаменитостей в журнале помещены фотографии неудачных нарядов, в которых появлялись на публике некоторые звезды, в частности, Пэрис Хилтон и Шарон Стоун. По словам редактора журнала Элизабет Споркин, это хорошо одевающиеся люди, которые просто допустили ошибку. Поп-звезда Уитни Хьюстон намерена разойтись со своим мужем, музыкантом Бобби Брауном. Пресс-агент певицы сообщила, что документы о раздельном проживании в связи с непреодолимыми разногласиями поданы в суд Лос-Анджелеса. Брак звездной пары продолжался 16 лет. В 93-м году у них родилась дочь. Об их семейной жизни недавно был снят телесериал «Быть Бобби Брауном».
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На 17 сентября в Приднестровье намечено проведение референдума о независимости самопровозглашенной республики. В минувший вторник открылись участки для досрочного голосования. Как заявили местные власти, в случае положительных итогов референдума Приднестровье будет рассчитывать на поэтапную интеграцию в Россию. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Власти Приднестровья заявляют, что отношения между Тирасполем и Кишиневым должны строиться только как межгосударственные. Мало кто сомневается, что итоги референдума будут полностью соответствовать этой позиции. Из Тирасполя передает наш корреспондент Александр Хавронин.
31 марта нынешнего года 4-й чрезвычайный съезд депутатов Приднестровья всех уровней предложил провести референдум о независимости региона. Верховному Совету Республики было рекомендовано обсудить сроки и параметры его проведения. Инициатором проведения референдума выступил глава ПМР Игорь Смирнов. Окончательное решение Верховный Совет Приднестровья принял 12 июля в свете трагических событий 6 июля, когда в Тирасполе было взорвано маршрутное такси и погибло 7 его пассажиров. Это событие приобрело сразу же политическую окраску. Власти Приднестровья заявили о том, что подозревают во взрыве молдавские спецслужбы. Однако их причастность к случившемуся до сих пор никак не подтверждена. Верховный Совет Приднестровья назначил на 17 сентября нынешнего года дату референдума. Жителям региона предстоит ответить на два вопроса. Считаете ли вы возможным сохранение курса на международное признание Приднестровской Молдавской Республики и вхождение в состав Российской Федерации? И второй вопрос. Считаете ли вы возможным вхождение Приднестровской Молдавской Республики в состав Республики Молдова? В списке для голосования включены около 392 тысяч жителей региона. Расходы на проведение референдума составят ориентировочно 200 тысяч долларов США. Глава Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что в ходе референдума планируется определить стратегический курс ПМР. Игорь Смирнов обсудил вопросы проведения референдума с представителями Министерства иностранных дел России. В свою очередь официальные лица Молдовы озабочены намерением приднестровского руководства провести референдум о будущем региона. 28 июля парламент Молдовы принял на этот счет специальное заявление. В документе отмечается, что в условиях фундаментальных нарушений прав человека в Приднестровье, отсутствия демократии и полной информационной блокады, референдум не может быть свободным волеизъявлением населения левобережья Днестра. Молдавские парламентарии утверждают, что с введением Европейской комиссии контроля на молдавско-украинской границе режим в Тирасполе пошатнулся и теперь пытается отсрочить свой неминуемый крах. Депутаты парламента Молдовы убеждены, что приднестровский вопрос можно решить мирным путем, а не нелегитимными референдумами. С аналогичным заявлением выступил и президент Молдовы Владимир Воронин. По его словам, Хельсинские соглашения о нерушимости границ в Европе никто не отменял, а следовательно не может идти речь и о признании Приднестровья. Глава молдавского государства подчеркнул, что ситуация в Приднестровье не имеет ничего общего с тем, что происходит в Черногории и Косово. Ведь национальный состав граждан, проживающих на правом и левом берегу Днестра, то есть Молдавии и ее приднестровском регионе, аналогичен.
Рассказывал наш корреспондент Тирасполя Александр Хавронин. Международное сообщество не намерено признавать легитимность намеченного референдума Приднестровья. Какой смысл вкладывает в его проведение власти самопроглашенной республики? Слово заместителю руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Натальи Харитоновой.
На мой взгляд, это попытка приднестровских властей сохранить статус-кво в регионе. Хотя сами власти говорят о том, что этот референдум станет правовой основой приднестровского урегулирования. Однако, если мы вспомним, что, собственно, все переговоры, которые велись на эту тему более чем 15 лет, они никаким образом так и не привели. В то же время и косовский прецедент не был признан ОБСЕ как универсальный инструмент вот, по решению подобных ситуаций. Поэтому можно считать, что это стремление властей Приднестровья сохранить настоящую расстановку сил, то есть чтобы данная ситуация не изменилась в худшую для них сторону. Кроме того, результат референдума – это и способ социальной мобилизации населения, которое чувствуется, что оно все больше и больше отчаивается в своих надеждах когда-нибудь жить в признанном государстве. Вместе с тем, результаты референдума уже, можно сказать, что они уже ясны. Понятно, что подавляющее большинство приднестровцев на вопрос, поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации, даст положительный ответ. А на второй вопрос, считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением Приднестровья в состав Республики Молдова, отрицательный. Высказывание Владимира Владимировича Путина относительно того, что Россия будет настаивать на том, чтобы косовский прецедент был признан универсальным инструментом, это попытка донести до общественности позицию России в надежде на то, что со временем европейское сообщество, ну и в частности Молдова, все же признают универсальный характер косовского прецедента. Развитие ситуации видится, наверное, следующим образом. Приднестровье и дальше будет проводить аналогичные мероприятия, чтобы ссылаться в диалоге с Молдовой, прежде всего, с Россией и ОБСЕ, на волеизъявление приднестровского народа. То есть результаты референдумов и других мероприятий подобного рода будут складываться в правовую копилку для того, чтобы потом апеллировать к ним, пытаться сохранить нынешнее состояние вещей, как бы тянуть время, скажем так, в надежде на то, что все-таки со временем Европейский Союз и Молдова все же признают Косово, косовский прецедент, как универсальный инструмент вот, по решению подобных ситуаций.
Так считает заместитель руководителя информационно-аналитической службы Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова. Проведение референдума о независимости намечено на 12 ноября нынешнего года и в Южной Осетии, несмотря на то, что подобные референдумы прошли в обеих самопроглашенных республиках в начале 90-х годов минувшего века. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио «Свобода» Агуль Сапар Мурадова. В августе осужденная на 6 лет тюрьмы якобы за незаконное хранение боеприпасов. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. В Багдаде за двое последних суток полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа, еще 19 человек ранены после того, как 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен потом полицейскими. Мотивы его действий неизвестны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В подмосковном городе Химки начинает работать инициативная группа по подготовке и проведению референдума по объединению Москвы и Московской области. Как появились эти планы и как относятся к ним жители и города, и Подмосковья? Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Лидеры Демократической партии России считают, что вопрос объединения Москвы и Московской области в единый субъект нужно выяснять с помощью референдума, а не руководствуясь мнением руководства России, Москвы или Московской области. Глава Демократической партии России Андрей Богданов сегодня высказался на пресс-конференции в информационном агентстве «Новости».
Спросим у народа. Ну, народ скажет, что нет, не хочет, ну и все замечательно. Мы, Демократическая партия России, мы считаем, что это должны решать народ демократическим путем. Давайте решим. В мае месяце об этом говорили и многие федеральные политики, так ни до чего не договорились. А почему должны все решать власть? Почему мы, народ, не можем что-то решить? Тем более, что половина Подмосковья работает в Москве, платят налоги в Москве. Основные налоги более-менее трудового населения, ближайшего, по крайней мере, Подмосковья, это процентов 70 всего Подмосковья, все платятся в Москве.
Андрей Богданов сообщил, что в Москве вскоре начнет работать инициативная группа по подготовке референдума в Москве вслед за уже проведенной аналогичной работой в Подмосковье. Мария Аксенова, глава областной инициативной группы, лидер регионального отделения Демократической партии России по Московской области.
Вчера состоялась инициативная группа. Документы по регистрации инициативной группы будут поданы сегодня-завтра в избирком. Все шаги предусмотрены законом. Регистрация инициативной группы, после этого сбор подписей, обращение в избирком. Инициативная группа Московской области обратилась в избирком Московской области. Инициативная группа Москвы обратится в избирком Москвы. И дальше избирком обязан назначить референдум. То есть все шаги, они предусмотрены законодательством, ничего нового изобретать здесь не нужно. По большому счету, никакой разницы между Москвой и областью нету. Половина жителей Московской области работают в Москве, платят налоги в Москве. Но эти налоги не идут на улучшение их жизни в Московской области. Дороги в Московской области такие, как будто там бомбежка прошла только что. Проводили социологический опрос. От 70 до 80% по Подмосковья за объединение. Около 50% москвичей за объединение регионов. Демократическая партия за демократический способ решения вопроса, за проведение референдума.
В случае успешного прохождения подписных листов через избирательные комиссии Москвы и области референдум, считает Андрей Богданов, может пройти уже в следующем году.
Мы юридически все лето, так скажем, готовились к этой инициативе, потому что закон достаточно многогранен и сложен. Но могу сказать, что возможность проведения референдума при соблюдении всех юридических норм, он возможен в следующем году. Так как день голосования у нас единый, это значит, может совместиться с выборами. Все знают, что в марте месяце будут выборы в областную подмосковную думу. Демократическая партия России активно примет участие в этих выборах.
Мария Аксенова и Андрей Богданов уверены, что управляемость новым регионом улучшится, а коррупция, напротив, снизится.
Я думаю, что чиновничество будет сокращено где-то на треть. Кстати, это тоже один из больших плюсов. Ну, не нужно дублировать министерство в Москве и области. В смысле управления это тоже большой выигрыш для обоих регионов.
Все технические моменты, то есть это канализация, вода, там, где газ, электричество. В основном все это есть у Москвы, у ближайшего даже Подмосковья, это все в дефиците большом. И постоянно идет бодание, так скажем, мягко говоря, Москвы и Подмосковья. Москва просит землю под застройку своим фирмам, а область просит все вот эти коммуникации. Понятно, что все это решается через взятки-невзятки идет накрутка, потому что согласование, одно дело согласовать в рамках одного субъекта федерации, другое дело согласовать все в рамках двух субъектов федерации. То есть землю получить в Подмосковье, а коммуникации все привезти из Москвы. Треть уж точно за счет этого цена держится такой высокой. И растет.
Известно, что когда весной этого года идея объединения Москвы и Московской области была высказана мэром Москвы Юрием Лужковым, губернатор Борис Громов назвал вероятный продукт объединения монстром. Именно так называет его и президент Банка Российской финансовой корпорации, известный экономист Андрей Нечаев.
Это, конечно, возникнет такой монстр, который по объему бюджета, по объему налоговых поступлений в силу специфики нашей налоговой системы будет составлять значительную часть экономики страны. Здесь есть еще фактор, который действует в сторону объединения, это фактор, связанный с тем, что значительная часть граждан Подмосковья, они работают в Москве. Получается, что налоги они платят в Москве, а всю как бы социальную нагрузку, которая финансируется за счет бюджета, несет бюджет Московской области. А с другой стороны, Москва явно задыхается в своих нынешних границах. Косвенным доказательством этого являются безумные цены и на землю, и на недвижимость в Москве. Поэтому ей, конечно, нужен какой-то простор для роста. Нужно выводить промышленные предприятия из Москвы. И в этом смысле, наоборот, Москва очень заинтересована, чтобы объединиться с Московской областью.
На вопрос, какой власти экономически выгодно подобное объединение, так отвечает председатель Юго-Западной организации Союза правых сил, депутат трех прежних созывов Мосгордумы Дмитрий Катаев.
Для кого? Для нынешнего правящего московского клана? Несомненно. Для всех остальных я очень сомневаюсь. То есть Москва с областью сосуществует, накоплен положительный, в общем, опыт взаимодействия. Никаких серьезных проблем, я полагаю, никто из москвичей или из жителей области в связи с этим не испытывает.
Что касается реакции губернатора Московской области Бориса Громова на инициативу объединения Москвы и Подмосковья, то, когда идея высказывалась мэром Москвы Юрием Лужковым, Борис Громов на заседании Московской областной думы процитировал слова президента Владимира Путина. Идея объединения является личной инициативой людей, которые ее сначала выдвинули, а теперь активно будируют. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американское общество переживает период религиозного пробуждения, считает президент Буш. Период, сравнимый по значимости с социальными и культурными переменами 50-х-60-х годов. Во время своей встречи с консервативными комментаторами президент использовал термин, которым историки обозначают два периода американской истории. Религиозное пробуждение первой половины XVIII века, за которым последовала американская революция, и пробуждение начала XIX века, положившее начало движению за отмену рабства. Хотя наверняка далеко не все согласятся с тезисом президента о третьем великом религиозном пробуждении страны, очевидно, что глубоко верующие американцы стали наиболее активной частью электората. Не исключено, что американским табачным компаниям придется по-крупному расплачиваться за то, что их так называемые облегченные сигареты в действительности были перегружены никотином. Его содержание было даже выше, чем в обычных сигаретах. Это стало известно благодаря результатам недавнего исследования. В среду известная адвокатская фирма, представляющая интересы курильщиков, обратилась к федеральному судье с просьбой дать ход коллективному иску, в котором потребители сигарет требуют от производителей вернуть им 200 миллиардов долларов, потраченные за 30 лет на покупку легких сигарет. Мотивировка истцов – табачные концерны откровенно лгали покупателю относительно состава своего товара, продавали фальшивку. Если вы сегодня начинаете утро чашкой зеленого чая, надеясь на то, что чудотворные антиоксиданты помогут предотвратить рак и другие хвори, вы, скорее всего, питаете несбыточные надежды. Согласно результатам длительного исследования, проведенного японскими медиками, антираковые свойства зеленого чая не выявлены. Из набора приписываемых антиоксидантам чудодейственных свойств было, судя по всему, подтверждено лишь одно – благотворное влияние на состояние сосудов. Можно ли сказать, что развенчан еще один кандидат на звание средства панацеи? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Ну, я бы так не сказал. Достаточно твердо можно утверждать, что употребление зеленого чая, даже частое, не является средством предотвращения раковых заболеваний. А вот в отношении сердечно-сосудистых заболеваний можно высказаться все-таки более определенно в пользу зеленого чая. Последняя работа японских авторов, включающая в себя наблюдение над 40 с лишним тысячами взрослых японцев в течение многих лет, вплоть до 10 и 11, показала, что среди женщин, которые выпивают 5 и более чашечек зеленого чая в день, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть меньше, чем у тех, которые не пьют чай вообще или потребление которых у которых минимально.
Профессор, в последние несколько лет слово «антиоксидант» буквально заворожило миллионы американцев. Каких только свойств им не приписывается. Ведь в экспериментах с животными они якобы творят чудеса. Не пора ли, как вы считаете, нам расстаться с некоторыми иллюзиями?
Ну, в известной степени да. Преувеличивать роль антиоксидантов или превращать их в панацею нет оснований. И, кстати, Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами, знаменитое FDA американское, не поддержало предложение или требование, даже если хотите, производственных фирм производить зеленый чай, содержащий больше антиоксидантов, чем черный чай, как лечебно-профилактического средства. И мне думается, наиболее общий вывод из всех этих заключений и представлений делают правильные японские исследователи, которые считают, что если вы пили этот чай и верите в него, продолжайте это делать, потому что он и безвреден, во-первых, не содержит калорий, во-вторых, и может быть не бесполезен.
О новом исследовании относительно лечебных свойств зеленого чая говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Естественно, такой культовый продукт, как зеленый чай, не мог избежать внимания поп-музыкантов. «Зеленый чай» поет группа «Зеленые пижамы». Dangerous theme. When the mind travels to places unknown, doors can be opened and we never again.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о громком деле о контрабанде мебели, так называемом деле компании «Три кита», которое, похоже, становится политическим. В связи с ним ушли в отставку уже 19 высокопоставленных российских чиновников. И, конечно же, мы вернемся к главной теме дня, к убийству зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.